Квикверн. Он открыл глаза, смотри. Положи его обратно в мех. Это будет сильная собака. Когда ему пойдет четвертый месяц, мы его назовем.
В чью же честь?
Спросила Аморок. Кадлу окинул взглядом завешенную кожами комнату снежного дома. Потом его глаза остановились на лице 14-летнего Катука, который, сидя на своей скамье кровати, вырезал из моржового бивня что-то вроде пуговицы.
«Назови его в мою честь», — сказал Катука и улыбнулся. «Он когда-нибудь понадобится мне».
Кадлу ответил сыну усмешкой, да такой широкой, что его глаза почти совершенно скрылись за поднявшимися толстыми плоскими щеками, и он кивнул головой Аморок. Между тем ожесточенная мать щенка с визгом старалась подняться и взглянуть на своего детеныша, а он, недоступный для нее, барахтался в сумочке из тюленей кожи, которую подогревала стоявшая под нею лампа. Катука продолжал заниматься резьбой. Кадлу бросил свернутую кожаную собачью сбрую во вторую крошечную комнату, устроенную рядом с первой, спустил с себя тяжелое платье из оленьей кожи, положил его в сеть из китового уса, которая висела над другой лампой, сел на скамью, взяв для утоления первого голода кусок мороженого тюленьего сала, в ожидании, чтобы Аморок, его жена, принесла ему настоящий обед, то есть вареное мясо и кровяной суп. На заре этого дня он вышел из дому, отправился за 8 миль к тюленям отдушинам и вернулся с 3 убитыми крупными тюленями. На половине длинного прорытого в снегу хода или туннеля, тянувшегося ко входу в дом, вы могли бы услышать лязг зубов и лай упряжных собак, которые после дневной работы ссорились из-за местечка потеплее. Когда лай звучал слишком громко, Катука лениво поднимался со скамьи, брал бич с 18-дюймовой ручкой из упругого китового уса и с 25-футовым толстым плетеным ремнем. Он нырял в туннель, и оттуда доносился такой звук, точно все собаки съедали его заживо. В действительности же это был их обычный гимн перед едой. Когда мальчик выползал из другого конца туннеля, 6 пушистых голов следили, как он подходил к чему-то вроде виселиц, устроенных из китовых челюстей, с которых свешивалось мясо для собак. Катука широким наконечником копья разделял замерзшее мясо на большие куски, потом останавливался, держа в одной руке кнут, а в другой собачий корм. Он звал каждую собаку по имени, сперва самых слабых и горе той, которая выходила вперед раньше очереди. Точно ременная молния несся кнут и, падая на животное, вырывал из его тела шерсть и кусок кожи. Получив свою долю, каждый пес, ворча и скаля зубы, убегал в туннель, а мальчик, стоя на снегу, облитый ослепительным светом северного сияния, продолжал раздачу корма. Большой черный вожак упряжных собак, который держал в повиновении стаю, получал свою долю позже всех. Ему Катука давал двойную порцию мяса и лишний раз щелкал бичом над его головой. «А!» — сказал Катука, свертывая кнут. «Там над лампой у меня есть маленький, который будет сильно выть. Царпок, назад!» Он вернулся в дом. Палочка из китового уса, которую Аморок всегда вешала подле двери, стряхнув со своей меховой одежды сухой снег, поколотил рукой по крыше дома, обитой по краям кожи, чтобы сбить с нее ледяные сосульки, вероятно, свалившиеся со снежного купола вверху, и снова улегся на скамье, заменявшей ему кровать. Собаки в проходе то храпели, то визжали во сне. Маленький щенок в глубоком меховом капюшоне аморок шевелился, вздыхал и ворчал. Его мать лежала подле Кадука, не отводя глаз от кулька из тюленьей кожи, висевшего в тепле и безопасности над широким желтым пламенем лампы. Все это происходило далеко на севере, за Лабрадором, за Гудзоновым проливом, в который огромные волны приносят груды льда, севернее полуострова Мельвиль, даже севернее узких проливов Фурия и Гекла, на северной окраине Баффиновой земли, там, где остров Байлот громоздится над льдами Ланкастерского пролива, напоминая своей формой опрокинутую чашку для пудинга. Об области севернее Ланкастерского пролива мы знаем немногое. Нам известны только Северный Девон и Эльсмерская земля. Тем не менее, даже на этом крайнем севере, так сказать, рядом с полюсом, обитают люди. Кадлу был инуит, как вы называете эскимос. И все его племя, всего около 30 человек, было из Тунунирмиута, страны, лежащей позади всего. И эта суровая область действительно лежит дальше всего в мире. В течение 9 месяцев там только лед и снег. Буря налетает за бурей с морозом, невообразимым для того, кто никогда не видывал, как термометр Фаренгейта опускается хотя бы до нуля. 6 месяцев из этих 9 стоит зима, и в этом заключается самый ужас. В течение 3 месяцев лета морозы бывают только через день и каждую ночь. На южных откосах снег начинает таять, а редкие приземистые ивы одеваются пушистыми почками. Крошечные поросли на камнях зацветают, берега, покрытые прекрасным гравием и круглыми камешками, выбегают в открытое море, а отполированные валуны и изборожденные скалы поднимаются над рыхлым снегом. Но через несколько недель это заканчивается, суровая зима снова сковывает землю. Весной лед разрывается, сталкивается, сжимается, трескается, разлетается, льдина надвигается на льдину, одна разламывает другую, наконец все смерзается вместе, слоем в 10 футов толщиной и тянется от земли туда, к глубоким водам. Зимой Кадлу преследовал тюленей до окраины прибрежного льда и убивал их копьем, когда они поднимались, чтобы подышать через свои отдушины во льду. Тюленю необходимо жить в открытой воде, где он ловит рыбу, а суровой зимой лед иногда тянется на 80 миль от берега без единой полыньи. Весной Кадлу и его семья отходили от воды на скалистую сушу, ставили там палатки и скош, ловили в силки морских птиц и копьями убивали молодых тюленей, гревшихся на отмелях. Позже они отправлялись южнее, на Баффинову землю, за дикими северными оленями, а также чтобы заготовить ежегодный запас лососей, пойманных в сотнях рек и протоков в глубине страны. В сентябре или октябре они возвращались обратно на север ради охоты на мускусного быка и настоящей охоты на тюленей. Это путешествие совершалось на санях, запряженных собаками, причем делалось по 20 или 30 миль в день. Иногда передвигались вдоль берега в больших кожаных женских лодках, в таких случаях собаки и дети – лежали в ногах у гребцов. И пока эти странные суда скользили от мыса до мыса по стеклянистым холодным водам, женщины пели свои песни. Все предметы роскоши приходили с юга. Сухой лес для санных полозьев, железные крюки для гарпунов, стальные ножи, жестяные котелки, в которых готовить пищу удобнее, чем в старинной каменной посуде, кремни и огниво, и даже спички, цветные ленты для украшения женских волос, маленькие дешевые зеркала и красное сукно, которым обшивались нарядные шубки из оленьих шкур. Кадлу продавал южным инуитам спиральные нарваловые рога оттенка сливок и зубы мускусного быка. Они также ценились, как жемчуг. Южные же племена, в свою очередь, предлагали эти предметы китоловам и миссионерам с берегов проливов Эксетерт и Кумберленд. Таким образом тянулась цепь. Котелок, купленный корабельным поваром на базаре в Пхенди, мог окончить свои дни где-нибудь за полярным кругом над лампой с тюленьим жиром. Хороший охотник, Кадлу всегда держал про запас много железных гарпунов, острог, ножей, птичьих стрел и тому подобных охотничьих принадлежностей, которые помогают жить в стране великого холода. Он был глава своего племени или, как говорилось, человек, по опыту знавший все. Такое положение не давало ему власти. Он имел только одно право – время от времени советовать своим друзьям менять охотничьи области. Катука же старался пользоваться преимуществами отца и до известной степени по-инуитски лениво распоряжался остальными мальчиками. Когда они выходили по вечерам поиграть в мяч при свете месяца или петь северному сиянию песню ребенка. Но в 14 лет инуит считает себя взрослым, и Катука надоело делать силки для диких птиц, главное же помогать женщинам жевать шкуры тюленей и оленей. Ничто иное не придает кожам такой гибкости. Занимаясь этим в течение долгого дня, пока мужчины охотились. Ему хотелось вместе с остальными охотниками сидеть в кваге или доме песен, молельне, куда взрослые собирались для совершения таинственных обрядов, где волшебник Ангикок пугал их, доводя до восторженного ужаса, где в темноте, когда гасли лампы, на крыше слышался топот ног духа северного оленя, а копье, погруженное в ночную тьму, позже оказывалось окровавленным. Ему хотелось сбрасывать свои тяжелые сапоги в сетку с утомленным видом главы семьи и вместе с зашедшими гостями-охотниками играть по вечерам во что-то вроде рулетки, сделанной из круглой жестянки и гвоздя. Множество желаний было у него, но взрослые смеялись над ним и говорили: «Погоди, Катука, тебе надо подготовиться да поучиться. Охота еще далеко не все». Впрочем, теперь, когда отец подарил ему щенка, жизнь показалась Катука веселее. Инуит никогда не отдает собаки сыну, если тот вовсе не умеет управлять ездовыми псами. Катука же был более чем уверен, что в этом смысле он знал все, что надо знать. Если бы щенок не обладал железным здоровьем, он, конечно, погиб бы от излишнего количества еды и от бесконечного учения. Катука сделал для него маленькую сбрую с постромками и гонял его по полу, крича: «Ауа, ия, ия, ауа!» направо. «Чой, чой!» «Ия-чой-ачой! Иди направо! О-ха-ха!
стой!»
Все это совсем не нравилось щенку. Но такие упражнения показались ему чистой радостью в сравнении с тем, что он испытал, когда его впервые впрягли в настоящие сани. Он сел на снег и стал играть с постромкой из тюленьей кожи, которая бежала от его сбруи к питу, то есть к одной из огромных ременных петель по обеим сторонам санок. Собаки двинулись. Тяжелые 10-футовые сани накатились на спину щенка и потащили его по снегу. Катука-мальчик смеялся так, что слезы побежали по его лицу. Потом начался ряд ужасных дней. Жестокий кнут, шипящий, как ветер, над льдом падал на щенка. Товарищи кусали его за то, что он не знал своей обязанности, а сбруя ему мешала. Кроме того, ему больше не позволялось спать вместе с Катука, и бедняге пришлось довольствоваться самым холодным местом в снежном коридоре. Грустное время наступило для Катука-пса. Мальчик учился так же быстро, как собака. Однако управлять собачьей упряжкой – такое дело, от которого можно потерять терпение. Самых слабых псов помещают как можно ближе к погонщику. От сбруи каждой собаки идет отдельная постромка, протянутая под ее левой передней ногой. Она прикрепляется к главной постромке с помощью чего-то вроде пуговицы и петли. Одним движением руки ее можно пристегнуть или отстегнуть и таким образом освободить на время одну собаку. Это действительно необходимо, потому что очень часто постромка попадает между задними ногами молодой собаки и может разрезать ее тело до самой кости. Кроме того, на бегу псы стараются повидаться со своими друзьями и прыгают между постромками, дерутся, и в результате ремни запутываются хуже мокрой лесы, оставленной с вечера до утра. Всех этих неприятностей можно избежать, умело действуя кнутом. Каждый мальчик-инуит считает, что он отлично владеет длинным кнутом. Нелегко попадать плетеным ремнем в намеченную точку на земле. Еще труднее на полном ходу наклониться и попасть взбунтовавшейся собаке по спине. Если вы позовете одну собаку по имени, когда она беседует с другой, и случайно ударите другую, они непременно подерутся между собой и остановят всю упряжку. Опять же, если вы путешествуете с товарищем и приметесь разговаривать с ним или наедине с собой запоете песню, собаки остановятся, повернутся и сядут, чтобы послушать, что вы хотите сказать. Несколько раз Катука, забывший хорошенько закрепить сани при остановке, бывал сброшен в снег и погубил несколько ремней раньше, чем ему доверили полную упряжку из 8 собак и легкие сани. Получив все это, мальчик почувствовал себя важной персоной и стал отважно носиться по черному льду с быстротой стаи гончих собак. Проехав 10 миль до тюленьих отдушин, он отстегивал одну постромку от питу и освобождал большого черного вожака, самого умного пса из всех. Едва собака чуяла отдушину и давала об этом знать, Катука переворачивал сани и погружал в снег пару подпиленных оленьих рогов, которые точно рукоятки детской колясочки торчали сзади. Это делалось, чтобы собаки не могли уйти. Потом мальчик дюйм за дюймом осторожно крался вперед, выжидая, чтобы тюлень поднялся к отдушине подышать. Как только показывалась голова зверя, Катука быстро кидал в него свое копье на привязи и притягивал его к кромке льда. Черный вожак подбегал к нему и помогал протащить убитого зверя к саням. Упряжные собаки выли, и их пасти покрывались от возбуждения пеной. Катука хлестал их по мордам, как раскаленной сталью, пока убитый тюлень не замерзал так, что становился крепким. Возвращение представляло трудную работу. Приходилось следить за санками, пересекавшими неровный след. Собаки садились и вместо того, чтобы тащить их, жадно посматривали на добычу. Наконец, выезжали на санную дорогу к деревне и двигались по звонкому льду. Собаки опускали головы, поднимали хвосты, а Катука начинал петь песню возвращающегося охотника. И под сумрачным, усеянным звездами небом из каждого дома до него долетали голоса. Когда Катука-пес вполне вырос, он стал тоже наслаждаться. Он медленно завоевывал себе почетное место среди остальных собак, подвигаясь вперед после каждого боя. И вот в один прекрасный вечер он во время еды оттрепал черного большого вожака. Катука-мальчик видел, что это был честный бой. И после этого сделался, как называют инуиты, помощником. Наконец он занял место вожака и стал бегать на 5 футов впереди всех остальных собак, получив обязанность прекращать все драки, были ли собаки в сбруе или на свободе, и стал носить очень тяжелый и толстый ошейник из медных проволок. В особых случаях его кормили в доме вареной пищей. Иногда ему позволялось спать на скамье рядом с Катука. Он был хорошей тюленьей собакой и умел останавливать мускусного быка, прыгая вокруг него и хватая его за ноги. Он даже, а для упряжной собаки это высочайшее доказательство мужества, шел один на один против тощего полярного волка, которого все северные собаки боятся больше, чем всех остальных зверей, бродящих по снегу. Он и его хозяин, они не считали своими товарищами обыкновенных упряжных собак, охотились каждый день и каждую ночь. Мальчик, закутанный в мех, и лютая длинношерстая желтая собака с узкими глазами и белыми клыками. У инуита есть только одно дело – добывать пищу и теплые шкуры для себя и своей семьи. Женщины делают из шкур платья, иногда помогают ловить в силки мелкую дичь. Главный же запас еды, а едят они чудовищно много, должны добывать мужчины. Если запас пищи истощится, не у кого купить, попросить или занять съестных припасов, приходится умирать. Инуит не думает о бедах, пока они не вырастают перед ним. Кадлу, Катука, Аморок и новорожденный мальчик, который шевелился в меховой сумке Аморок, да целый день жевал тюленье сало, составляли самую счастливую семью в мире. Они принадлежали к очень кроткой расе. Инуит редко выходит из себя и почти никогда не бьет ребенка. К расе, не знавшей, что значит солгать по-настоящему, а еще меньше умевшей красть. Они довольствовались пропитанием, которые доставали среди лютого безнадежного холода, улыбались масляными губами, по вечерам рассказывали странные истории о привидениях или сказки, ели до пресыщения и пели бесконечные женские песни «Амна-айя-айя-амна-ах», ах. В течение целых дней при свете ламп и под эти звуки чинили свое платье и охотничьи принадлежности. Но в одну страшную зиму все изменилось. Нунермиуты вернулись со своей ежегодной ловли лососей и построили жилище на раннем льду к северу от острова Байлот, чтобы, едва море замерзнет, отправиться за тюленями. Но стояла ранняя и лютая осень. Весь сентябрь непрерывные бури ломали гладкий лед, когда он еще лежал слоем всего в 4 или 5 футов толщиной, выжимали его на сушу и, наконец, образовывали огромную преграду миль в 20 шириной, состоявшую из исковерканных, покрытых зазубринами льдин, и по этой поверхности не было возможности протащить собачьи сани. Окраина ледяного поля, на которой обыкновенно ловили тюленей, лежала приблизительно милях в 20 от этой преграды, и тунунермиуты не могли добраться до нее. Конечно, они все-таки прожили бы зиму, питаясь запасом мороженых лососей, тюленьего жира и дичью, попадавшейся в селки. Но в декабре один из их охотников натолкнулся на тупик, палатку из звериных кож. В ней были три женщины и девушка-подросток, все слабые, почти умирающие. Мужчины из этой семьи пришли с севера и были раздавлены льдами, когда они в своих легких кожаных лодках преследовали нарвалов. Понятно, Кадлу осталось только разместить этих женщин по зимним хижинам своей деревни. Инуит никогда не решается отказать чужестранцу в пище. Он не знает, когда настанет его очередь просить. Аморок взяла девушку, которой было лет 14, в свой дом и превратила ее в нечто вроде служанки. Судя по ее остроконечной шапке и по узору в виде ромбов на ее высоких сапогах из кожи белого оленя, предполагалось, что она уроженка Эльсмерской земли. Девушка с севера никогда раньше не видывала жестяных котелков и саней с деревянными полозьями, но Катука-мальчик и Катука-собака очень полюбили ее. Скоро все лисицы ушли на юг, и даже Росомаха, этот ворчащий, тупоносый вор, не соблаговолила пройти вдоль ряда пустых селков Катука. Племя потеряло двух своих лучших охотников, жестоко изуродованных во время боя с мускусным быком, и на плечи остальных легла лишняя работа. Катука каждый день выходил на охоту с легкими охотничьими санками и с 6 или 7 самыми сильными собаками. Он смотрел до боли в глазах, отыскивая кусочек чистого льда, где тюлень мог прокопать для себя отдушину. Катука-пес бегал взад и вперед, и среди мертвой тишины этих снежных полей Катука-мальчик слышал его полузаглушенное повизгивание. На расстоянии 3-4 миль оно слышалось так ясно, точно раздавалось рядом. Когда собака находила отдушину, мальчик выстраивал маленькую низкую снежную стену для защиты от невыносимого ледяного полярного ветра, садился и ждал 10-12, иногда 20 часов, чтобы тюлень подплыл подышать. Глаза охотника не отрывались от маленькой метки над полыньей, которая должна была руководить ударом его гарпуна. Он сидел на коврике из тюленьей кожи, стянув ноги тутаренгом, ремнем, о котором ему раньше толковали старые охотники. Тутаренг удерживает от дрожи ноги человека, когда он все ждет, ждет и ждет, чтобы к поверхности воды подплыл тюлень, обладающий тонким слухом. Это неволнующая охота, и вы легко поверите, что такое неподвижное ожидание со связанными ногами, в то время как термометр показывает приблизительно 40 градусов ниже нуля, самая тяжелая работа. Когда тюлень бывал убит, Катука-пес делал прыжок вперед, волоча за собою ремень, и помогал своему хозяину тащить зверя к саням, где под защитой громад льда лежали утомленные, голодные, мрачные собаки. Тюленьего мяса хватало ненадолго. В маленькой деревне каждый род имел право на еду, и ни одна кость, ни один кусок кожи или сухожилья не пропадали даром. Собачий корм теперь служил пищей для людей. И аморок кормила упряжных псов кусками старой кожи летних палаток, вытащенных из-под скамеек для спанья. Бедные животные выли без конца, даже по ночам просыпались и выли от голода. Судя по каменным лампам в хижинах, становилось понятно, что голод подходит. В хорошие года при изобилии тюленьего жира пламя в этих лодкообразных плошках поднималось на высоту 2 футов. Было весело, желто, маслянисто. Теперь оно едва достигало 6 дюймов. Когда пламя разгоралось сильнее, аморок заботливо придавливала светильню из моха, и глаза всей семьи следили за ее рукой. Голод при страшном морозе не так смертельно ужасен, как страх умереть без света. Инуит боится темноты, которая без перерыва гнетет его 6 месяцев в году, и когда лампы горят тускло, мысли этих северян мешаются, делаются печальны. Но надвигалось еще худшее. Ненакормленные собаки лязгали зубами, ворчали в туннель, пылающими глазами смотрели на холодные звезды и по ночам нюхали свирепый ветер. Когда их вой прекращался, наступала полная тишина, такая же тяжелая, как сугробы подле дверей. Люди слышали биение крови в своих ушах и удары собственных сердец, громкие, как бой барабанов-колдунов. Раз ночью Катука-пес, который был необыкновенно мрачен в этот день, вскочил, толкнул головой колено Катука. Катука погладил его, но собака, снова ласкаясь, толкнула его колено. Тогда проснулся Кадлу, схватил большую волчью голову пса и заглянул в его стеклянистые глаза. Собака задрожала и жалобно взвизгнула, зажатая коленями Кадлу. На ее шее поднялась шерсть. Она заворчала, точно подле дверей был кто-то чужой, и вдруг весело залаяла, стала валяться по полу, как щенок, покусывая сапог Катука. «Что это?» — спросил Катука. Ему стало страшно. «Это болезнь», — ответил Кадлу. «Собачья болезнь». Катука-собака подняла голову, завыла, замолчала и снова начала выть. «Я прежде не видал этого. Что же с ним будет?» — спросил Катука. Кадлу пожал одним плечом и перешел через хижину за своим коротким гарпуном. Большой пес посмотрел на него, снова завыл и, скорчившись, пошел по туннелю. Другие собаки расступались перед ним, давая ему дорогу. Выбежав наружу на снег, он ожесточенно залаял, точно напав на след мускусного быка, и с лаем, прыгая и играя, исчез из вида.
Это была не водобоязнь, а простое, настоящее сумасшествие. Холод, голод, главное же темнота подействовали на его голову. Раз одну собаку охватывает эта страшная собачья болезнь, она распространяется и на других собак с быстротой лесного пожара. Во время следующей охоты днем заболела еще собака, и Катука убил ее, когда она кусалась и билась среди постромок. Потом черный пес-помощник, бывший вожак, внезапно кинулся по воображаемому следу северного оленя, и когда его спустили, бросился на груду льда, наконец убежал, как это сделал Катука-пес, унося с собой и свою сбрую. Теперь никто не стал выводить собак на охоту. Они могли пригодиться для других целей, и собаки знали это. И хотя их привязали и кормили из рук, глаза бедных животных горели отчаянием и страхом. Точно для того, чтобы еще ухудшить дело, старые женщины принялись рассказывать истории о привидениях. Говорит, что они видели духов охотников, погибших в эту осень, и что эти призраки предсказывали всевозможные страшные бедствия. Катука больше жалел о пропаже своей собаки, чем о чем-либо другом, потому что, хотя инуит ест чудовищно много, он также умеет голодать. Тем не менее голод, темнота, мороз и вечное пребывание на морозе подействовали на мозг мальчика. Ему стали слышаться голоса, он начал видеть людей, которых не было поблизости. Раз после 10-часового ожидания подле слепой тюленьей отдушины, Катука снял со своих ног ремень и побрел к деревне, слабый, чувствуя головокружение. Вот он остановился и прислонился спиной к каменной глыбе, которая держалась на одном выступе льда. Вес мальчика нарушил равновесие камня, он покатился. Катука прыгнул в сторону, чтобы увернуться от него, скользнул и с шипением полетел за ним по ледяному откосу. Этого было достаточно для Катука. Его давно убедили, что в каждом утесе, в каждом камне есть жилец, его инуа. Обычно это инуа, одноглазая женщина по имени Торнак. Когда такая Торнак желает помочь человеку, она катится за ним в своем каменном доме и спрашивает его, желает ли он, чтобы она сделалась его духом-покровителем. Летом ледяные опоры скал тают, и каменные глыбы катятся на каждом шагу. Таким образом, вы легко поймете, почему родилась мысль о живых камнях. Целый день Катука слышал в своих ушах шум крови и думал, что это его Торнак говорит с ним. К тому времени, как он вернулся домой, мальчик вполне убедился, что он вел длинный разговор с ней, и так как Кадлу и все остальные считали это вещью возможной, никто не стал ему перечить. Она мне сказала: «Я качусь вниз с моего места на снегу», — говорил Катука с горящими глазами, наклоняясь вперед. Она сказала: «Я буду проводницей». Она сказала: «Я буду водить тебя к хорошим тюленьим отдушинам. Завтра я пойду охотиться, и Торнак пойдет со мной». Пришел Ангикок, местный колдун, и Катука повторил ему то же самое. При повторении рассказ не стал хуже. «Иди за торнайтами, духами камней, и они доставят нам еду», — произнес Ангиков. В течение нескольких последних дней девушка с севера лежала подле лампы, ела мало, говорила еще меньше, но когда на следующее утро Аморок и Кадлу приготовили маленькие ручные санки
и нагрузили на них все охотничьи принадлежности и то количество тюленьего жира и мороженого мяса, которые могли выделить сыну, она взялась за постромку и зашагала рядом с Катука.
«Твой дом – мой дом», – сказала она, когда санки с костяными полозьями, скрипя и громыхая, покатились среди ужасной полярной ночи.
«Мой дом – твой дом», – ответил Катука. «Но мне кажется, что мы с тобой оба уйдем к Седне».
Седна, властительница подземного мира, и инуит верит, что каждый умерший должен целый год пробыть в ее ужасной стране и только после этого может попасть к Вадли-Пармиу, счастливое место, где никогда не бывает мороза и толстые северные олени прибегают на зов людей. Жители кричали: «Торной ты говорили, Скотука! Они покажут ему чистый лед, он опять принесет нам тюленя!» Но холод скоро поглотил их голоса, сомкнулась густая тьма. Катука и девушка шли рядом, натягивая постромки и направляясь к полярному морю. Катука настойчиво повторял, что Торнок Камня велела ему идти на север. И на север они шли под тук-тук-джунгом оленем, то есть под теми звездами, которые мы называем Большой Медведицей. Ни один европеец не мог бы пройти и 5 миль в день по ледяным торосам и обледенелым высоким сугробам. Но Катука и его спутница умели так поворачивать кисти рук, чтобы заставить сани объезжать бугор или так дернуть по стромке, чтобы привести сани над трещиной. Знали они также, сколько надо затратить сил, чтобы несколько раз спокойно ударить по льду наконечником копья и сделать тропинку проходимой. Северная девушка не говорила. Она только наклоняла голову, и длинные бахрома из меха росомахи, окаймлявший ее горностаевый капюшон, падало на ее широкое темное лицо. Над ними распростерлось бездонное черное бархатное небо, на горизонте сменявшееся полосой оттенка индийской красной краски. Большие звезды горели там, как уличные фонари. Время от времени зеленоватая волна северного сияния прокатывалась по высокому небу, мерцала, как флаг, потом исчезала. По временам метеор с треском пролетал из темноты в темноту, оставляя за собой целый поток искр. Иногда они видели изрезанную гребнями и рвами поверхность ледяного поля, на которой играли странные оттенки — красный, медный, синеватый. Когда же светили одни звезды, все делалось одинаковым, серым, безжизненным, скованным морозом. Как вы помните, осенние бури терзали и волновали море так, что оно превратилось в какое-то замерзшее землетрясение. Виднелись рвы, ущелья и впадины, похожие на песочные ямы, все прорезанное во льду. Ледяные глыбы и отколовшиеся куски лежали примерзшие к первоначальной ледяной поверхности, валялись обломки старого черного льда, загнанные напором ветра под ледяной пласт и снова поднявшиеся вверх. Рядом были округлые ледяные валуны, зубчатые гребни, образованные снегом, который летит, гонимый ветром. Наконец, глубокие ложбины площадью в 30-40 акров,
расположенной ниже уровня основного ледяного поля. На некотором расстоянии вы могли бы принять ледяные глыбы одну за тюленя, другую за моржа, или же за опрокинутые санки, или за людей-охотников, или же за самого огромного десятиногого белого медведя-призрака. Однако, несмотря на такие фантастические формы, как бы готовые ожить, не слышалось ни звука, ни даже малейшего слабого шума. И среди этой тишины, по этой пустыне, в которой внезапный свет вспыхивал и гас, санки и две фигуры, тащившие их, двигались как фантастические образы в кошмаре светопреставления на самой окраине мира. Когда они уставали, Катука строил то, что охотники называют полудомом. Очень маленькую снежную хижину, в ней они отдыхали, взяв с собою походную лампу, и старались оттаять кусок мороженого тюленьего мяса. Выспавшись, они снова пускались в путь и проходили 30 миль в день, чтобы подвинуться на 10 миль к северу. Девушка почти все время молчала. Катука же бормотал что-то про себя или время от времени пел песни, которым научился в доме песен, молельне. Летние песни, оленьи, песни лосося — все очень неуместные в это время года. Иногда он объявлял своей спутнице, что с ним говорит торнок, и быстро поднимался на пригорок, вскидывая руки с громким угрожающим криком. Говоря правду, в то время Катука был близок к помешательству. Но его молчаливая спутница верила, что дух-хранитель направляет его, и что все окончится хорошо. Поэтому она не удивилась, когда в конце четвертого перехода Катука, глаза которого горели, как огненные шарики, сказал ей, что его торнок идет за ними по снегу в форме двухголовой собаки. Девушка посмотрела в ту сторону, куда показывал Катука. Что-то действительно скользнуло в ложбину. Конечно, не человек, но ведь всякий же знает, что торнайты предпочитают являться в образе медведя, тюленя или другого зверя. Может быть, это был сам десятиногий белый призрак, медведь или еще что-нибудь другое? Катука и его спутницы до того изголодались, что не могли полагаться на свои глаза. С того времени, как они вышли из деревни, им не удалось поймать в силки никакого зверя, они даже не видали следов дичи. Запаса пищи могло им хватить только еще на одну неделю, вдобавок подходила буря. Полярная буря может бушевать 10 дней без всякого перерыва, и все это время путнику грозит смерть. Катука выстроил снежный дом, настолько просторный, чтобы в нем поместились санки. Он хотел иметь под рукой запас пищи. И когда укреплял в снегу последний кусок льда неправильной формы, который служит замковым камнем крыши, увидал, что на небольшом ледяном утесе на расстоянии мили от новой постройки стоит какое-то существо и смотрит на него. В туманном неясном воздухе существо это, казалось, имело 40 футов в длину и 10 в высоту, с 20-футовым хвостом. Все его контуры колебались и дрожали. Девушка с севера тоже увидала существо, но не закричала от ужаса, а спокойно заметила. «Это Квикверн. Что будет дальше?» «Он заговорит со мной», — ответил Катука. но нож для снега дрогнул в его руке. Как бы ни был человек уверен в том, что он в дружбе со страшными и безобразными духами, он все же не любит быть пойманным на слове. Квикверн, призрак исполинской беззубой и безволосой собаки. Предполагается, что она живет на далеком севере и разгуливает повсюду, предвещая этим начало великих событий. Они могут быть приятны или неприятны. Во всяком случае, даже колдуны не любят говорить о Квикверне. Именно он сводит собак с ума. Как и у призрачного медведя, у этого исполинского пса несколько лишних пар ног, 6 или 8. Чудище, которое видели Катука и его спутница, прыгало в дымке тумана, и у него оказывалось больше ног, чем нужно обыкновенной собаке. Катука и северная девушка быстро юркнули в свою хижину. Конечно, если бы Квикверн пожелал добраться до них, он мог бы разметать крышу над их головами, тем не менее сознание, что пятифутовая снежная стена отделяла их от страшной темноты, служило для них успокоением. Ветер взвизгнул, напоминая крик поезда. Началась буря. Она продолжалась 3 суток без малейшей передышки, и ветер бушевал, не утихая ни на минуту. Катука и его спутница поочередно держали между коленями каменную лампу, подбавляя в нее тюленьи жир, ели полутеплое тюленье мясо и смотрели, как черная сажа собиралась на крыше. Все это в течение 72 долгих часов. Девушка измерила количество мяса в санях. Его осталось всего 2 на 2. Катука осмотрел железные наконечники и привязи из оленьих жил на своем гарпуне, на тюленьем гарпуне и на птичьей стреле. Больше нечего было делать.
«Скоро мы уйдем к Седне, очень скоро», — прошептала девушка с севера. «Через 3 дня мы ляжем и уйдем. Неужели твоя Торнак не поможет нам? Спой ей песню Ангикока, чтобы призвать ее».
Катука запел высоким, завывающим тоном волшебных песен, и буря медленно утихла. В середине его песни северянка вздрогнула и опустила на ледяной пол хижины сначала свою руку в рукавице, а потом и голову. Катука последовал ее примеру. Скоро оба стали на колени, глядя друг другу в глаза и, напрягая все свои нервы, слушали. Юноша оторвал тонкую серебристую пластинку китового уса от края птичьего селка, который лежал на санях, распрямил ее и рукавицей укрепил в маленьком углублении во льду. Эта пластинка была почти так же нежна, как игла компаса, и теперь, перестав слушать, они наблюдали. Тонкий прутик слегка задрожал. Это было самое незаметное колебание в мире. Потом несколько секунд он вибрировал, успокоился, снова задрожал, на этот раз указывая совсем в другую сторону.
«Слишком рано», — сказал Катука. «Где-то далеко-далеко отсюда взломалось ледяное поле». Девушка указала на прутик и покачала головой. «Сильные толчки», — сказала она. «Ломается большое пространство. Послушай нижний лед, он вздрагивает».
Когда они снова опустились на колени, на этот раз до их слуха донеслось странное, заглушенное ворчание, как будто из-под ног. Почувствовали они также удары. Иногда казалось, будто над лампой взвизгивал слепой щенок, потом точно кто-то ворочил большой камень по льду,
Потом раздавались как бы удары барабана, но все звучало глухо. Точно доносилось откуда-то издалека сквозь маленький рупор.
«Мы не пойдем к Седне», — сказал Катука. «Лед ломается. Торнак нас обманула. Мы умрем».
Все это может казаться нелепостью, но перед ними стояла настоящая опасность. Трехдневная буря погнала воду Баффинова залива на юг, и она залила окраину далеко выходящего материкового льда, который простирался от острова Байлот к западу. Кроме того, сильное течение, которое бежит к востоку от Ланкастерского пролива, несло с собой миля за милей то, что местные жители называют плавучим льдом – ледяную шугу. Эти куски бомбардировали ледяную поверхность, в то же время возмущенное бурей море разрушало и взламывало ее. Катука и его спутница слышали только отзвуки борьбы, происходившей за 30-40 миль от них. А маленький, так много говорящий прутик дрожал от этих ударов. Инуиты говорят, что раз лед становится некрепким после долгого зимнего сна, трудно предвидеть, что случится дальше, потому что твердое ледяное поле изменяет свой абрис чуть ли не с такой же скоростью, как облако. Налетевшая буря, очевидно, была преждевременной, весенней, и было возможно решительно все. Тем не менее, Катука и Северянка чувствовали себя счастливее прежнего. Если лед сломается, им не придется больше выжидать и страдать. Духи, привидения и волшебные существа двигались по качающемуся льду, значит, девушка и ее спутник могли вступить в область Седны вместе с этими удивительными существами, продолжая чувствовать волнение и восторг. Буря улеглась. Они вышли из хижины, шум на горизонте постепенно возрастал, и крепкий лед стонал и трещал вокруг них. «Он все еще ждет», — заметил Катука. На вершине снежного холма, не то сидя, не то скорчившись, ждало восьминогое чудовище, которое они видели 3 дня тому назад, и выло страшным голосом.
«Пойдем за ним», — сказала девушка. «Может быть, Квикверн знает дорогу, которая ведет не к Седне».
Она взялась за постромку, но зашаталась от слабости. Чудовище неуклюже и медленно двинулось по снежным гребням, постоянно держась направление к земле. Они пошли за ним, а ворчащий гром на окраине ледяного поля раскатывался и становился ближе. Поверхность льда треща раскалывалась по всем направлениям. Огромные ледяные пласты толщиной футов в 10 и от нескольких ярдов до 20 акров в квадрате ныряли, прыгали, находили один на другой или на еще не взломанную поверхность ледяного поля, повинуясь сильным волнам, которые сотрясали их и с пеной прокатывались между ними. Этот лед, похожий на таран, составлял, так сказать, первую армию, высланную морем против ледяных полей. Непрерывный грохот и удары огромных пластов почти поглощали треск и звон тех партий отдельных ледяных глыб, которые ветер загонял под крепкий лед, как мы прячем карты под салфетку на столе. В мелкой воде ледяные пласты громоздились друг на друга, нижние врезались в ил на глубине 50 футов, а бушующее море так сильно напирало на илистый лед, что, наконец, давление воды снова двигало вперед все эти груды. Вдобавок буря и течение
принесли с собой настоящие айсберги, плавающие ледяные горы, оторванные от берега Гренландии или от северного берега полуострова Мельвиль. Они торжественно ударялись о лед, белые волны разбивались о них, и они шли к ледяному полю, точно древний флот на всех парусах. Гора, казалось, готовая унести весь мир раньше, чем беспомощно сесть на мель, переворачивалась, валялась среди пены, грязи и разбрасывала замерзшие брызги, тогда как гораздо меньший и не такой высокий обломок льда врезался в плоский край ледяного поля, раскидывая во все стороны целые тонны льда раньше, чем останавливался. Некоторые глыбы, точно мечи, прорубали каналы с неровными краями, некоторые рассыпались градом осколков, из которых каждый весил несколько десятков тонн, и все катились и вращались среди ледяных торосов. Иногда льдины, сев на мель, дыбом поднимались над водой, кривились точно от боли и тяжело падали на бок, а волны их захлестывали. По всей северной окраине ледяного поля, насколько хватал глаз, происходила сумятица. Лед ломался, толкался, принимал всевозможные формы. С того места, где были Катука и северная девушка, все это смятение, вся эта борьба казались какой-то беспокойной рябью, каким-то незначительным движением на горизонте, но оно с каждым мгновением приближалось к ним. Издали, со стороны земли, они слышали тяжелые удары, похожие на грохот артиллерийских выстрелов, доносящихся сквозь туман. Это значило, что ледяное поле было зажато железными утесами острова и отодвинуто к земле на юг. «Ничего подобного никогда не бывало прежде», — тупо глядя вперед, заметил Катука. «Еще рано. Как может теперь ломаться лед?»
«Пойдем за этим», — сказала северянка, показывая на существо, которое, хромая, бежало перед ними.
Они двинулись за ним и повезли свои ручные санки. Огромовое шествие льда становилось все ближе. Наконец, ледяное поле звездообразно треснуло около них, и трещины разбежались во все стороны, а потом разверзлись и лязгнули, как волчьи зубы. Но там, где остановилось существо, на холме из старых отдельных глыб, поднимавшимся футов на 50, не было движения. Катука опрометчиво кинулся вперед, таща за собою свою спутницу, и так добрался до подножия холма. Голос льда делался громче, но пригорок стоял неподвижно. И когда девушка посмотрела на Катука, он двинул своим правым локтем от себя и поднял его вверх. Таким знаком инуит обозначает землю, вернее, остров. И действительно, восьминогое хромающее создание привело их к земле, к гранитному островку с песчаной отмелью. Этот, лежавший недалеко от берега остров, был так одет, окутан и замаскирован льдом, что ни один человек в мире не мог бы отличить его от ледяной глыбы. Тем не менее, в его сердцевине была твердая земля, а совсем не хрупкий лед. Ледяное поле рушилось. Куски льда отскакивали, разламывались, дробились, обозначая его границы. Вот из-под льда показалась мель. Она тянулась к северу и отражала натиск самых огромных и тяжелых льдин, опрокидывая их совершенно так, как лемех плуга переворачивает землю. Конечно, опасность еще не миновала,
Какая-нибудь сдавленная огромная льдина могла надвинуться на берег и смести весь островок. Но это не пугало Катука и девушку с севера. Они устроили снежный дом и стали есть, слушая, как лед шипел вдоль отмели. Существо исчезло. Теперь Катука, сжимая коленями лампу, с волнением говорил о своей власти над духами. Но в середине его сбивчивой речи девушка засмеялась, раскачиваясь вперед и назад. Из-за ее плеча осторожно выглянули две головы. Одна желтая, другая черная. Это были головы двух самых опечаленных и пристыженных собак, которых вы когда-либо видели. Одна была Катука-пес, другая — черный вожак. Обе жирные, красивые и обе совершенно здоровые, но они оказались связаны между собой. Вспомните, черный вожак убежал со своей сбруей. Он, вероятно, встретил Катука-пса, стал играть с ним, или они подрались. Во всяком случае, его наплечная петля зацепилась за ошейник из медной проволоки, обвивавшей шею Катука, и затянулась. Таким образом, ни один из бедных псов не мог дотянуться до постромки, чтобы перегрызть ее. Их соединяла как бы смычка. Каждый пес был прижат к плечу своего соседа. Это обстоятельство вместе с возможностью охотиться только для себя, вероятно, излечило их от безумия. Теперь обе собаки совершенно выздоровели. Северная девушка толкнула двух пристыженных псов к Катука и, задыхаясь от смеха, сказала: «Вот этот Квикверн отвел нас в безопасное место. Посмотри-ка, у него 8 ног и 2 головы. Катука перерезал ремень, и обе собаки, черные и желтые, кинулись к нему в объятия, стараясь по-своему объяснить, как они отделались от безумия. Катука провел рукой по их бокам, круглым и полным. «Собаки нашли пищу», — с усмешкой сказал он. «Вряд ли мы так скоро пойдем в область Седны. Моя Торнак прислала их. Они отделались от болезни». Покончив с приветствиями, собаки, которые несколько недель волей-неволей вместе спали, ели и охотились, бросились друг на друга, и в снежном доме произошел великолепный бой. «Голодные собаки никогда не дерутся», — заметил Катука. «Они отыскали тюленя. Давай заснем. У нас скоро будет пища». Когда Катука и девушка проснулись, с северной стороны островка появилась открытая вода. Отдельные льдины были отогнаны в сторону земли. Первый звук прибоя – самая восхитительная музыка для инуита. Он обозначает приближение весны. Катука и девушка с севера взяли друг друга за руки и улыбнулись. Ясный, мощный грохот прибоя среди льда напомнил им о наступлении времени ловли лососей и охоты на оленей и воскресил в их памяти запах цветущих низкорослых ив. На их глазах вода между плавающими льдинами начала затягиваться корками, так силен был холод. Зато на горизонте разливалось широкое красное сияние, свет утонувшего солнца. Казалось, это больше походило на зевок светила во время его глубокого сна, чем на первые лучи восхода. Блеск солнца продержался всего несколько минут, однако он обозначал поворот года. Катука и девушка чувствовали, что ничто в мире не могло изменить этого. Катука застал собак во время драки над только что убитым ими тюленем, который приплыл за встревоженной бурей рыбой. Этот тюлень был первый из 20 или 30 в течение дня приплывших к островку. Пока море не замерзло совершенно, несколько сотен черных голов виднелось в мелкой воде или плавало посреди отдельных льдин. До чего было приятно снова поесть тюленьей печенки, не скупясь наполнить лампы тюленьим жиром и смотреть, как в воздухе пылает пламя, поднимаясь на 3 фута. Однако едва окреп новый лед, Катука и его спутница нагрузили санки и впрягли в них 2 собак. И все они тянули так, как еще никогда прежде. Катука и девушка боялись за оставшихся в деревне. Стояла такая же безжалостная погода, как всегда, тем не менее легче вести санки, нагруженные съестными припасами, чем охотиться, умирая от голода. Они зарыли в лед на отмели 25 убитых и разделанных тюленей и поспешили домой. Катука сказал собакам, чего он от них ждет, и псы показывали ему дорогу. Таким образом, хотя нигде не было ни признака зарубок или вех, через 2 дня псы стояли подле дома Кадлу и лаяли. Им ответили только 3 собаки. Остальных съели. Во всех домах было темно. Но когда Катука закричал «Ой-ё!» «Вареное мясо!» Послышались слабые голоса. Когда же он сделал перекличку жителей деревни, откликнулись решительно все. Через час в доме Кадлу запылали лампы, снежная вода согревалась, котлы начали петь, и с крыши закапала вода. Аморок приготовила обед для своей деревни. Ее малютка в меховой сетке жевал кусок жирного маслянистого тюленьего сала. Охотники же медленно и методично досыта наедались тюленьим мясом. Катука и северная девушка рассказывали о том, что случилось. Между ними сидели 2 собаки. Слыша свое имя, каждая из них поднимала одно ухо с крайне пристыженным видом. По словам инуитов, та собака, которая раз сходила с ума, навсегда избавлена от опасности повторения подобных припадков. «Видите, Торнок нас не забыла», — сказал Катука. Налетела буря, лед сломался, тюлени поплыли за рыбой, испуганной порывами ветра. Теперь новые тюленьи отдушены всего в 2 днях пути от нас, даже меньше. Пусть хорошие охотники отправятся завтра и притащат сюда тюленей, которых я убил копьем. 25 тюленей я зарыл во льду. Когда мы съедим их, мы все снова пойдем на охоту. «Что ты делаешь?» — спросил колдун тем тоном, каким он обыкновенно разговаривал с Кадлу, самым богатым человеком в Тунуни-Нырмуте. Кадлу посмотрел на девушку с севера и спокойно ответил: «Мы строим дом». И он указал к северо-западу от своего жилища, потому что именно с этой стороны дома родителей всегда селится их женатый сын или замужняя дочь. Северная девушка подняла свои руки ладонями вверх, и немного уныло покачала головкой. Она чужестранка. Ее подобрали полумертвую от голода, и она ничего не могла принести в хозяйство. Аморок быстро поднялась со скамьи и принялась бросать на колени девушки разные разности. Каменные лампы, железные скребки для кожи, жестяные котлы, оленьи шкуры, вышитые зубами мускусного быка, и настоящие парусные иглы, употребляемые моряками. Это было самое лучшее приданое, когда-либо виданное на дальней окраине полярного круга, и девушка с севера склонила голову до самого пола. И вот эти, смеясь и напевая на ухо собакам, сказал Катука, и псы коснулись своими холодными носами лица девушки. «Ах!» — проговорил Ангикок и кашлянул с важным видом, точно глубоко обдумывая что-то. «Как только Катука ушел, я прошел в молельню и запел волшебные песни. В течение долгих-долгих ночей я все пел и взывал к духу оленя. Это от моих песен началась буря, которая сломала лед и пригнала двух собак на Катуку как раз в ту минуту, когда лед мог изломать его кости. Это мои песни заставили тюленей плыть вслед за разбитым льдом. Мое тело лежало неподвижно, но дух носился по льду и направлял Катука и собак, заставляя их делать все, что они сделали. Все совершил я». Все уже наелись, всем хотелось спать, а потому никто не стал спорить. Тогда Ангикок в силу своего положения взял себе еще кусок вареного мяса, съел его и лег вместе с остальными посреди этого теплого, ярко освещенного, пахнущего жиром дома. Катука, который с точки зрения Иниута рисовал очень хорошо, выцарапал рисунки всех своих приключений на длинной костяной пластинке с отверстием с одного ее края. Когда он и северная девушка ушли на север, в Эльмерскую землю, в год чудесной зимы безо льда, он оставил этот рассказ в картинах Кадлу, а тот потерял пластинку, когда его санки сломались летом на берегу озера Нетилинга в Никозиринге. Один приозерный иниут нашел ее следующей весной и продал в Именге человеку, который был переводчиком на китоловной лодке в Кумберлендском проливе. Тот, в свою очередь, продал ее Гансу Ольсону, впоследствии занявшему место квартирмейстера на большом пароходе, который возил путешественников к Нордкапу в Норвегию. Когда закончился сезон путешествий, пароход этот стал курсировать между Лондоном и Австралией с остановками на Цейлоне. Там Ольсон продал пластину сенегальскому ювелиру за 2 поддельных сапфира. Я нашел ее среди разного хлама в одном доме в Коломбо и перевел всю историю от начала до конца.